Всем привет. Надеюсь, вы еще не отписались. Я же просто хотел спать, поэтому записываю только во вторник. Хотя технически уже среда. Надеюсь, вы потратили время без нового выпуска, переслушивая старые. А это шестая глава «Битвы за еду и войны культур. Тайные двигатели истории Тома Нилана. Краудсоусинг». Изобретение вустерского соуса химиками Джоном Ли и Вильямом Перринсоном неизменно подается как счастливая случайность, имевшая место в конце XIX века. Текущая версия истории примерно такова. Соус, приготовленный по рецепту, который некий лорд Сэнди привез с Востока, на вкус оказался ужасным и был забыт в подвале дома. Когда же спустя несколько лет Ли и Перринс открыли забытый горшок, они обнаружили, что в нем волшебным образом созрел теперь знакомый всем яркий соус. Можете представить, сколько было радости. Известно множество историй о случайном происхождении блюд, среди которых майонез, мексиканская моли поблана, арахисовое масло, картофельные чипсы, тофу, но ни одна из них не похожа на правду. И хотя я уверен, что когда-нибудь обязательно найдут ту, которая действительно окажется правдой, в целом все эти истории придумывались для того, чтобы скрыть или упростить неудобные или громоздкие факты. Издавна, задолго до появления в 1837 году вустерского соуса, англичане питали сильное пристрастие к глутамату, тяжелому вкусу, ныне известному как умами. Большую часть XVIII века незаменимой приправой на английском столе был экстракт анчоуса. Этот факт не ускользнул от внимания знатока специй и иногда поэта Джорджа Гордона Ноуэлла, шестого барона Байрона, который в поэме Бэпа «Венецианская повесть» 1817 год жалуется на скудный выбор соусов у итальянцев во время поста. На 40 дней прости-прощай мясное, а где рагу, бифштекс или паштет, все рыбное, да и притом сухое. И тот, кто соус любит с детских лет, подчас со зла загнет словцо такое, каких от музы век не слышал свет. Хотя и склонен к ним британец бравый, привыкший рыбу уснащать приправой. Несчастье вас в Италию влечет, и вы уже готовы сесть в каюту, отправьте же друга или жену вперед, пусть завернут в ловчонку на минуту. И если уж отплыл ваш пакет-бот, пускай пошлют вдогонку по маршруту чилийский соус, перец, тмин, кетчуп, или в дни поставы превратитесь в труп. Перевод В. Левика. Любопытно, что в тексте Байрона есть отсылка к широко распространенной рекламе экстракта анчоуса марки Burke's Essence of Anchovies, чрезвычайно популярной приправы конца XVIII – начала XIX века, конкурировавшей с соусом Reading Sauce. В 1869 году его упоминает Льюис Кэрролл в поэме «Поэтами становятся, они рождаются». А в 1873-м Жюль Верн в приключенческом романе «Вокруг света за 80 дней» и отсылки к другим, когда-то популярным, а ныне забытым торговым маркам производителей приправ. Байрон также упоминает сою, что, несомненно, означает соевый соус, относительный новичок в Англии, импортируемый из Китая и Японии, и грибной кетчуп. Соевый соус быстро приобрел популярность, и повсюду стали распространяться рецепты его домашнего приготовления. Для этого требовалось сварить бобы, сделать из них пюре, дать ему забродить, высушить и ферментировать на протяжении нескольких месяцев. Процесс не быстрый, но того, кто не мог выложить приличную сумму за импортный продукт и не хотел есть все рыбное, да и притом сухое, выбора не было. Перепечатывание и стремительное распространение этого рецепта в первом десятилетии XIX века доказывает существование обширной и внезапной моды на сою как последнюю глутаминовую добавку. Что общего у соевого и вустерского соуса? С середины XIX века предполагалось, что соя – секретный компонент вустерского соуса – И это подтвердилось в 2009 году, когда бухгалтер компании Lee & Perrins извлек из мусорной корзины клочок бумаги, на котором был написан ранний рецепт соуса. Вустерский соус в Англии принципиально готовится из двух наиболее популярных соусных основ – сои и анчоусов с добавлением специй и других ингредиентов. И рецептура этого варева отнюдь не так диковинна, как может показаться на первый взгляд. К примеру, в Японии существует давняя практика смешивания соевого соуса с другими жидкостями для получения новой приправы – соуса цуи. Смешивается с рыбными продуктами, рисовым вином и травами, используется для лапши. Соуса понзу чой с добавлением цитрусов и соуса варишита. Смесь сахара, соли и сои для блюда сикияки, говядины в горшочке. Все эти рецепты составлены по такому же принципу. Английский рецепт от Энн Шеклфорд из книги Modern Art of Cookery «Современное искусство кулинарии» 1767 описывает прото-вустерский соус, состоящий из грибного кетчупа, грецкие орехи, чеснок, анчоусы, хрен и каенский перец ферментируются на протяжении недели. То есть, возможно, вустерский соус действительно был приготовлен в соответствии с наставлениями лорда Сэнди, бывшего губернатора Бенгалии, что никто никогда не мог проверить, и случайно оказался в подвале, где по волшебству превратился в самую популярную в мире приправу. Необходимости в этом, разумеется, не было, но было необходимо выиграть жестокую соусную войну, раздавить бургис, риен и первые кетчупы из орехов и грибов и придать уникальность собственному продукту. У вустерского соуса не просто сложный вкус, он сам по себе сложен. Расширяя рыбный и соевый соус, две самостоятельные основы взаимодействуют друг с другом и остальными ингредиентами и формируют секретный третий вкус, похожий на ранние версии индийского карри. Третий вкус, прячущийся у всех на виду в дополнительных специях, тоже может стать корнем мифа о происхождении, отличающегося от нарратива с лордом Сэнди. Ингредиенты – патока, лук, соль, тамаринд и перец чили – составляли основу весьма распространенного раннего индийского карри, циркулировавшего в Азии на протяжении нескольких столетий. Загадочный лорд Сэнди и его многострадальная супруга на самом деле могли отведать похожий соус за каким-нибудь столом во время их азиатских странствий. В Восточной Азии тысячелетиями существовал богатый и оригинальный выбор компонентов для придания рису разнообразных вкусов. А тамаринд, африканское дерево с кислыми плодами, давно завезенное в Индию, часто был среди них главным. В действительности есть еще более старый вариант истории происхождения вустерского соуса, согласно которому леди Сэнди тосковала по порошку карри, которым пользовалась на Востоке. Забудем на минуту тот факт, что порошок карри – английское изобретение. И кто-то из друзей придумал для нее подходящий рецепт, который при разбавлении жидкостью превратился в вустерский соус марки Lee & Perrins. В конце концов, может быть, толика правды во всех анекдотах и найдется. Случайно. Три азиатских соуса – рыбный, некогда используемый во всей Римской Европе, но исчезнувший в темные века и вернувшийся в виде азиатского импорта, соевый, импортируемый из Китая и позднее Японии, и основанный на тамаринде карри. Приехать одновременно, как нас старается убедить компания Lee & Perrins, не могли. Но то, что все они выехали из Азии, сомнению не подлежит. В 19 веке этот истерически покупаемый товар, отлично приспособленный для океанских вояжей, можно было обнаружить в трюме любого корабля в любом порту. Убедившись в этом, Ли и Перринс поступили мудро, снабдили своими бутылками все океанские лайнеры и приложили стюардам вознаграждение за то, что они будут прилагать соус пассажирам. Плавание за океан длилось бесконечно долго, а еда на борту была бесконечно пресной. Так что неудивительно, что вкусовые рецепторы доброй половины путешественников заморочил вустерский соус. И спускаясь по трапу, эти пассажиры крепко сжимали в руках бутылки, купленные, чтобы отвезти домой. Вустерский соус стал первым глобальным пищевым продуктом, распространенным вирусным маркетингом. Куда бы ни направлялись британцы и британские суда, соус ехал вместе с ними. Что если из-за этого еда перестала бы отличаться по вкусу? Суть в том, что познакомившись с этим странным соусом, народы мира изменились, а их вкусы стали чуть дальше друг от друга. Теперь для того, чтобы определить общественное мнение, у нас есть интернет. Люди в Куала-Лумпур, Бристоле и Лиме могут чувствовать одинаковое отвращение к Джастину Биберу или спорить на тему синего или золотого платья. В 19 веке все узнаваемое становилось революционным. Несмотря на всеобщую любовь к вустерскому соусу, его водянистая консистенция не позволяла использовать его в некоторых ситуациях. На рубеже веков кому-то пришла в голову мудрая мысль закустить соус тамариндом. За основу вместо рыбы и сои были взяты томаты, которые обеспечили все тот же вкус умами. Томаты – один из наиболее богатых растительных источников свободного глутамата. Вуаля! Родился коричневый соус HP. Забавно, что несмотря на отсутствие характерных для вустерского соуса ингредиентов и огромное различие в применении, внешнем виде и плотности, люди долгое время воспринимали эти два соуса как нечто единое, интуитивно чувствуя их странное замаскированное родство. Как же они связаны друг с другом? Соус HP – это родитель или ребенок вустерского соуса, его брат или потомок? Нисколько не удивительно, что у коричневого соуса HP случайно оказалась персональная история происхождения. Эдвин Самсон Мур, владелец компании Midland Vinegar Company, якобы приобрел рецепт у Фредерика Гибсона Гартона, торговавшего соусом под маркой Gartons HP Sauce примерно с 1895 года. Несмотря на то, что Мур был крупнейшим производителем уксуса в мире, он лично пришел в дом Гартона, чтобы забрать долг в сумме 150 фунтов стерлингов. И тут из кухни донесся запах соуса, от которого Мур пришел в такой восторг, что простил Гартону долг в обмен на рецепт. Названием соус обязан слухам о том, что именно он был популярен в парламенте – «Houses of Parliament». Далее коричневый соус путешествует по миру и начинает появляться то здесь, то там. В Штатах, увы, укореняется его недоработанная ранняя версия – соус для стейков – A1 Steak Sauce. В Ирландии – шеф-соус. В Коста-Рике – превосходный сальса лизанна. В Австралии же он маскируется под специальный соус для барбекю. В середине 19 века император Мэйдзи восстановил императорскую власть в Японии. Одним из многочисленных преобразований стала открытость западному влиянию и идеям. Некоторые из таких идей, разумеется, касались вопросов питания, и в Японии хлынул поток западных пищевых продуктов и рецептов. История свидетельствует, что одним из хитов стала свиная жареная котлета, или тонкацу, подаваемая с одноименным соусом, представляющим собой вариант HP с меньшим содержанием уксуса. Я полагаю, вероятность того, что тонкацу представила Японии Европа, например, в лице жующей шницель Австрии, в эпоху Мэйдзи несколько преувеличена, так как это слово пишется на канзи, оригинальные китайские иероглифы, а не на катакане, которые используются для иностранных слов. Учитывая традицию жарить мясо в панировке, можно предположить, что японцы и без вмешательства европейцев знали, как приготовить такую свинину. Переоценить популярность соуса тонкацу невозможно. Он широко используется не только для котлет, но и для овощных блинчиков, супов, рагу, лапши и да, для риса тоже. Люди спорят, какой бренд лучше и можно ли приготовить собственный домашний. Самый популярный называется бульдог, намекая на английское происхождение и подчеркивая очарование всего иностранного. Таким образом, соус на основе тамаринда, который 100 лет скрывался в устерском соусе под маской его второстепенных компонентов, обошел полмира как азиатский соус, импортируемый в Англию, исключительно для того, чтобы проделать обратный путь как английский соус, импортируемый в Азию, где им снова поливают рис. Такова одиссея коричневого соуса. Следующая глава, кстати, называется «Какао и конфликт». И ее, как и эту, я еще не читал, так как в отпуске принял решение озвучивать их для вас и переключился на следующую книгу. Но это совсем другая история.